не так, ребята!
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Екатерина II своего первого внука Александра обожала с первой же минуты его жизни. Что касается второго, то я не дала бы за него и 10 копеек. Возможно, что я очень ошибаюсь, но думаю, что он не жилец на этом свете. Таким печальным пророчеством императрица встретила рождение своего второго внука Константина. Он родился крохотным и слабым, таким же, как его отец Павел. Он вообще был удивительно похож на отца, и, возможно, Екатерина на первых порах просто боялась привязаться всей душой к существу, которое будет у нее отнято. Но Константин не просто выжил, преодолел все детские болезни, хорошо развивался. Он очень скоро сделался эмоциональным центром стремительно растущей императрицы. Семьи. Именно он, а не его брат Александр, как принято считать, был тем ребенком, вокруг которого кипели страсти, вспыхивали конфликты, сходились непримиримые взгляды поколений. Если над головой маленького Александра родители и бабушка порой скрещивали мечи, то он своими детскими ручками умел их развести и, подобно двуликому Янусу, улыбнуться на обе стороны. Константин же норовил и сам схватиться за меч и всем состроить рожи. Чувство юмора у Константина Павловича было соразмерно разве что суворовскому. А со временем, так же, как у великого полководца, оно выродилось в почти болезненную ироничность, за которой прятались ранимое сердце и совесть. Константина любили. Бабушка Екатерина только с ним позволяла себе быть слабой, так же, как и его брат Александр. Хотя друг с другом Александр и Екатерина всегда, что называется, держали лицо. Его любила и уважала капризная гвардия. Его любили друзья. А точнее сказать, друзья у него были. Любил отец. А сказать точнее, Павел ему верил. Незадолго до смерти императору Павлу нашептали и даже показали какие-то бумаги, что Екатерина, якобы предполагая передать престол напрямую Александру, посвятила в эти планы и Марию Федоровну. А она, верная, милая, любящая Мария, ничего ему, Павлу, об этом не сказала. Хотя он понимал, что жена просто безумно испугалась того последнего непоправимого предсмертного разрыва матери с сыном, потому и не донесла. Все понимал Павел Петрович, но как прошла эта трещина между ним и супругой, так и не могла уже зарасти. Была еще родная душа, дочь Александра, но она была замужем и покинула родительский дом. Был верный пес Алексей Андреевич Аракчеев, но уж больно вилял хвостом и стал раздражать Павла. И остался, по сути, один, сын Костя, взрывной, дерзкий, но до последнего уголка души ему отцу открытый, всей кровью преданный, свой. Убийство императора Павла I совершалось по известному истории сценарию. Тщательно спланированный, не без участия иностранной спецслужбы, заговор был осуществлен толпой пьяных, безумно трусящих придворных отморозков. Однако оказался в этой трагедии один эпизод. Не то дикая импровизация судьбы, не то чья-то спланированная, особо изощренная жестокость. Когда Павла душили, его мутнеющий взгляд выхватил из толпы красное пятно, красный кавалергардский мундир, который в последнее время часто носил Константин. И Павел, уже не различая лица, почти обезумев от стесненного дыхания, прохрипел умоляюще, мысленно обращаясь именно к нему и только к нему, к сыну Косте, воздуху. А дальше, по законам исторического жанра, отнюдь не тишина, а свистопляска и липкая паутина фальсификаций, в которых запуталась истина. Но даже не зная ее, можно многое рассудить по-человечески. Был бы Константин заговорщиком, хотел бы царствовать, царствовал бы. А был бы трусом, не прошел бы с армией 2 славных похода ее, итальянский и швейцарский. Не был бы с Багратионом в авангарде, не лез бы в пекло под Требией. И не заслужил бы от Суворова высшей похвалы. Солдат. Красная вспышка сомнения в сыне, развершая для отца предсмертную бездну, была чем-то наказанием Павлу. Личная трагедия. Его маленький царский ад.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Ну что же, очень хочется когда-нибудь сделать о Константине Павловиче отдельную передачу. Я думаю, что он того достоин. Сергей Бунтман у микрофона. Мы продолжаем нашу программу «Не так» совместно с журналом «Знание и сила». И помимо серии маленьких трагедий Елены Сьяновой, у нас сейчас идет тоже вполне серия, и, увы, обширная, потому что это серия репрессий, депортации, наказанные народы, наказанные целые большие группы людей, не только по этническому признаку. Сегодня мы обращаемся к Западной Украине и Белоруссии. Юрий Борисенок у нас в гостях. Здрасте, добрый день.
Добрый день.
Мне очень понравилось слово «закерзонье».
Ну вот у наших украинских коллег в их работах, ну, Западная Украина и Западная Белоруссия, постоянное перечисление этого термина, она, ну, надоедает. И вот они придумали такое хорошее слово «закерзонье», то есть все, что осталось после Рижского мирного договора 21 года на территории Второй Речи Посполитой. То есть, как выражались наши вожди, буржуазно-помещичьи.
Я хочу сразу сказать, чем мы сегодня ограничимся, каким периодом. Мне кажется, достойно отдельной передачи в послевоенное время, потому что это обширное и вплоть до середины 50-х годов все это продолжалось. И сейчас мы ограничимся ситуацией 39-41 годов.
Ну, судьба, которая постигла после так называемого освободительного похода Красной Армии в Западную Украину и в Западную Белоруссию, то есть в это самое закерзонье, судьба значительных масс местного населения оказалась не менее трагичной, чем тех народов, о которых уже речь шла в предыдущих передачах. То есть, безусловно, из тех 3,5 миллиона человек, которые стали вот за период до середины 50-х годов жертвами этих принудительных депортаций, вот эти люди, население...
3,5?
Ну, по крайней мере, в книге Николая Федоровича Бугая, одного из известных специалистов по проблеме, 2006 года такая цифра приводится. То есть, совокупно около 3,5 миллиона человек, вот он так считает. А, безусловно, что значительная часть их как раз вот оказалась в эти трудные годы, 39-й и 40-й. Безусловно, на словах говорилось совсем другое. Вот цитата из товарища Сталина. «Не бывало и не может быть случая, чтобы кто-либо мог стать в СССР объектом преследования из-за национального происхождения». Но именно так случилось с жителями Западной Украины и Западной Белоруссии, а до того, начиная с 1936 года, такая политика начала активно проводиться по отношению к польскому населению, жившему в СССР. Уже в 1936 году было принято 28 апреля 1936 года секретное, как всегда, постановление Совнаркома СССР о выселении в Карагандинскую область 15 тысяч семей поляков и немцев, проживавших в 800-метровой пограничной зоне, предварявшей вот это вот...
Старую зону. Границу, да?
Да. Угу. Из них оказалось 35 820 поляков, то есть большинство. И продолжилась эта политика в 1938 году, когда, как известно, были... ну, практически полностью уничтожены Коммунистическая партия Польши и ее составные организации, отдельно Коммунистическая партия Западной Украины и Коммунистическая партия Западной Белоруссии. Идейную базу под это постановление подвело очередное постановление, на этот раз Политбюро ЦК ВКПБ от 31 января 1938 года, где говорилось о разгроме шпионско-диверсионных контингентов из поляков, латышей, немцев, эстонцев, финнов и греков. То есть здесь уже говорилось не о врагах народа, как о чем-то неконкретном, а здесь шпионско-диверсионные контингенты по национальному признаку. Разобравшись таким образом со своими подданными на территории, входивший до 1939 года в состав Советского Союза, после сентября 1939 года эта политика была, ну, совершенно оперативно развернута на новоприсоединенных территориях. Безусловно, то, что мы называем сейчас освободительным походом, там была масса нюансов. Вот, есть интересные архивные материалы, которые говорят, ну, не все было так исключительно гладко. Но какая-то дисциплина в этих частях Красной Армии поддерживалась. Например, вот известному Льву Захаровичу Мехлесу, начальник политуправления Киевского особого военного округа дивизионный комиссар Пожидаев пишет следующее, что вот в момент этого самого исторического события, освободительного похода, курсант отдельного зенитного эскадрона армейской кавгруппы Харченко произвел обыск у учительницы села Добровланы и забрал у нее 2 часов и велосипед. Что с ним случилось, это достойно упоминания отдельно. Военным трибуналом Харченко приговорен к расстрелу. И далее короткая справка. За период с 17 сентября по 1 ноября военной прокуратурой приговорено к расстрелу 16 человек. Вот такие вот вопиющие факты, безусловно, подвергались какому-то достаточно жесткому наказанию. Ну и сразу же вот первые же дни после освобождения здесь проявились те противоречия, которые... там накапливались все это время после Рижского мирного договора, после 21 года. Потому что местное украинское, белорусское, с одной стороны, население и местное польское население в этой ситуации оказались по разные стороны баррикад. Например, из политдонесения начальника политуправления Северной группы бригадного комиссара Демина 28 сентября 1939 года. Ну, это вот как раз дата заключения того самого второго договора между СССР и Германией. Демин это пишет. В селах с польским населением встречу нашим частям почти не организовывают. Среди польского населения распространяются провокационные слухи, будто бы польское население будет в угнетении. Ну, бригадный комиссар Демин думал, что это провокационные слухи. Уже через несколько недель эти провокационные слухи становятся реальным историческим фактом. Выявление всяческих врагов народа сразу же стало помогать освобожденное местное население. Донесение от 3 октября 1939. 1 октября 1939 года в 21.00 в штаб 3-го танкового батальона, расположенного вблизи города Драгобыч, прибыла группа крестьян села Недзведза, которая известила о том, что в лесу близ села скрывается группа офицеров, а в доме лесника скрывается польский офицер с женой. То есть вот это вот информационная активность местного населения стала сразу проявляться адресно и конкретно. Поэтому получается, что советская власть здесь, что называется, пришла на вполне подготовленную почву. И 5 декабря 1939 года, аккурат в 3-ю годовщину Великой Сталинской Конституции, последовало очередное постановление Совнаркома СССР произвести выселение всех проживающих в Западной Белоруссии и Западной Украине осадников вместе с семьями с использованием их на лесных разработках наркомлеса СССР по договоренности с последним. Ну, может быть, предполагалось, что наркомлес откажется использовать этих самых осадников. То такие осадники, да, это особая сказать. Категория населения, которая использовалась в соответствующей национальной политике польских властей. Это были люди, приехавшие из коренной Польши с целью установить какие-то начала польской цивилизации, потому что эти районы Западной Украины и Западной Белоруссии, безусловно, были территорией крестьянским миром, где польское влияние было достаточно сложно внедряемо. И вот эти осадники, а также примкнувшие к ним лесники, которых тоже по этому постановлению в массовом порядке депортировали. Вот они были как раз теми самыми носителями польского духа, которые польские власти пытались использовать самым активным образом.
Я думаю, очень полезно знать, кто это, и вспомнить, а если кто не знает, потому что во множестве документов, во множестве сообщений и донесений, вот во всех историях, касающихся этого периода, этих мест, и вплоть до всех расследований Катынского дела, там фигурирует до Соловков и до Осташкова, до всего фигурируют как раз осадники, лесники, и это вызывает иногда у тех, кто не знает, недоуменный вопрос.
Да, причем здесь лесники. Но лесник действительно это проводник влияния государства, лицо, облеченное достаточно серьезной властью в этом сельском сообществе. Поэтому сразу же взяли быка за рога, не дожидаясь каких-то особых случаев, когда это польское население начнет себе хоть как-то проявлять оппозиционно по отношению к существующей власти. И уже в декабре 1939 года, через 2 недели после этой вот директивы от 5 декабря, идет новая инструкция, как это делать. Очень интересно. Под благовидным предлогом, не поднимая шума и не расшифровывая цели. То есть брать нужно было аккуратно, без шума и пыли. То есть власть хотела сохранить каким-то образом свою репутацию на этих новоприсоединенных районах. И так оно и получилось, без шума, пыли и без каких-то особых затруднений это все
производилось. Да, Юрий Борисенок, мы продолжим нашу программу через 5 минут. И я прошу вас задавать вопросы, если они у вас есть. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для передачи СМС.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, все не так, все не так.
Это наша программа, совместная с журналом «Знание и сила». Мы уже в течение нескольких передач говорим о депортациях, о судьбах репрессированных народов, социальных групп. Естественно, Кирилл, у нас будет и о выселении кулаков программа будет. Даже о переселениях и о тяжелой судьбе толстовцев, я думаю, что стоит сделать программу. Вполне. Так что, Кирилл, вы правы, что невозможно обойти эту тему, а никто и не собирается. Вопрос, я напоминаю, телефон плюс 7-985-970-45-45. Есть еще и вопросы в интернете, которых мы, некоторые из них мы, конечно, зададим. Вот Елена спрашивает, неужели польские власти не осознавали своей ответственности за судьбы осадников и их семей? Интересное представление.
Ну, они, безусловно, осознавали свою ответственность, но политика-то Второй Речи Посполитой, она предусматривала все, что угодно, но не то, что случилось в сентябре 1939 года. Потому что политика заключалась в таком осторожном лавировании между Советским Союзом и Германией чуть ближе к последней. Вся политика Пилсудского, его министра иностранных дел полковника Бека, начиная с 1932 года, она вот на этом лавировании и строилась. Но, безусловно, то, что произошло, это катастрофа государства. И здесь, ну, безусловно, эти люди стали жертвами той ситуации, которая возникла тогда. Всемирная катастрофа, начинается Вторая мировая война, и, безусловно, иначе польские власти это не могли поступить, потому что то, что творилось вот в этом Закерзонье с начала 20-х годов, это было торжество идей, в общем-то, коммунистических партий Западной Украины и Западной Белоруссии. Ведь та политика, которую проводили большевики в национальном вопросе на территории Советской Украины и Советской Белоруссии в 20-е годы, это была политика с точки зрения национального проекта достаточно серьезно просчитанная. Проще говоря, большевики поляков на этом направлении полностью переиграли. То есть та свобода национального развития, которая появилась в результате украинизации и белорусизации на какое-то время, она, в общем-то, встретила у населения Западной Украины и Западной Белоруссии живое заинтересованное внимание. И, безусловно, здесь было все вплоть до партизанских отрядов, которые, особенно на территории Западной Белоруссии, достаточно эффективно воевали с правительственными войсками. И, безусловно, в этой ситуации без этих осадников и лесников обойтись было крайне сложно. Польское правительство вплоть до конца 30-х годов строило самые разнообразные планы. Часто они напоминали наши вот такие вот пятилетние какие-то страшилки, потому что там предполагалось значительным образом повысить процент польского населения в этих территориях Закерзонье. Как это сделать? На фоне того, что с 29-го года уже существует организация украинских националистов, этот большой проект под названием «Прометей», который польские власти использовали с привлечением громадных государственных средств для того, чтобы ну, как-то развалить изнутри Советский Союз, то есть по национальному признаку. Этот проект в значительной степени провалился, потому что его главный герой, Тадеуш Галувка, родившийся где-то в Средней Азии в 1889 году, он в 1931 году на курорте в Трускавце.
Из сосланных 63-го, да?
Да, из тех самых сосланных. То есть эта политика депортации, она не Сталином, естественно, придумана. И вот этого Галувка под покровом ночи двое сотрудников ауновских боевиков спокойно ликвидировали, как выражались эти замечательные люди. И после этого сама идея продолжала существовать, деньги тратились, вплоть до того, что в 1938 году они с японской разведкой очень живо обсуждали животрепещущий вопрос, как это украинский зеленый клин на Дальнем Востоке поднять против большевиков. Тоже на это деньги тратили в 1938 году. Но политика прометеизма в значительной степени провалилась. Поэтому эти люди появились, и осадники, и лесники, совершенно не случайно. Планы строились, но, мне кажется, до реализации их на практике, даже если бы это замечательное государство просуществовало еще лет 20, наверняка бы не дошло. Потому что реформировать крестьянский мир, как доказал сталинский опыт, можно, наверное, только вот такими вот вещами. В духе Лаврентия Павловича есть человек, есть проблема, нет человека. Нет.
Еще один вопрос. Одно из, ну, скажем так, мощнейших там идеологических платформ или фундаментов идеологических было чрезвычайное этническое преследование украинцев-белорусов на территории вот того, что мы сейчас договорились называть Закерзонием. То есть принудительная полонизация, этническое и религиозное притеснение.
Это действительно имело место и вплоть до лишения всяческих прав, вплоть до ареста депутатов Сейма от соответствующих украинских и белорусских партий, вплоть до заключения их в печально известный концентрационный лагерь в Березе-Картузской, где были чудные нравы, там на отправление естественных надобностей давалось всего-навсего 7 секунд. Кто не уложился, как говорится, подвергался физическим преследованиям. Поэтому этот национальный гнет был реальным явлением, и, безусловно, сопротивление этому гнету шло по двум очень сильным линиям. Первая линия – это коммунистическая, которая активно подпитывалась Коминтерном. Правда, в 1938 году этих людей не стало, не стало самих партий. И эта линия националистическая, с которой по мере сил боролся Павел Анатольевич Судоплатов. Как известно, в 1938 году он лишил жизни известного Евгена Коновальца, рискуя сам своей собственной жизнью при этом. Но это два мощных таких потока, которые объективно польскому государству создавали очень и очень большие проблемы.
Ну вот интересно, что Советский Союз оба этих потока как пресекал. Это вот, вот как это вяжется с польской политикой СССР 30-х годов?
Польская политика СССР в 30-х годах, она достаточно сложна, потому что у Советского Союза две внешние политики. Одну ведет Коминтерн, который существует при всех своих сложностях 1938 года аж до 1943 года. А вторую ведет Народный комиссариат иностранных дел во главе с Литвиновым, затем Молотовым. И эти политики, они между собой иногда пересекаются, а часто они представляют собой очень такие два очень серьезных ответвления друг от друга. И, безусловно, эта политика антипольская, она в значительной степени есть шаг назад по сравнению с теми ценностями, которые провозглашал Сталин еще в начале 20-х годов. Коренизация. Ведь поляки, они тоже были объектом вот этой вот коренизации, например, на территории Белоруссии и Украины. Ведь в той же Белорусской ССР, небольшой совершенно республике, было 4 государственных языка. Белорусский, русский, идиш и язык польский. Причем число, например, школ для этих самых польских детей в эпоху этой коренизации, оно было даже вот в процентном отношении больше, чем у тех же самых белорусов. Но то, что творилось уже в 1939-1940 годах, оно было следствием того самого постановления от января 1938 года. То есть появились, по сути, целые контрреволюционные нации. От финнов и греков начиная, и поляками заканчивая. И поляки вот в условиях этой мясорубки начала Второй мировой войны стали, пожалуй, одной из самых контрреволюционных наций. Перековать это население пытались очень и очень относительно. Хотя были факты, которые показывают, что многие, что называется, простые люди, попавшие в эту мясорубку, они пытались, ну, как-то верить в то, что Великий Советский Союз – это их новая родина. Например, тот же самый начальник политуправления Киевского особого военного округа Пожидаев рассказывает, что во время демонстрирования кинофильма «11 июня» в Старобельском лагере, известный по Катынскому, в Старобельском лагере военнопленных, момент показа разгрома белополяков, большинство офицерского состава, шипя сквозь зубы, вся кровь, покинули зал. А солдатская масса с восхищением восприняла содержание кинофильма и кричала правильно. То есть те люди, которые кричали правильно, это, безусловно, были люди, не потерянные для советской власти. Но предпочитали поступать с ними иными, в общем-то, способами. Потому что после того, что случилось в декабре, когда были приняты 1939 года соответствующие постановления, все было сделано действительно без шума и в один день. Это было 10 февраля 1940 года. День был достаточно холодный. В отдельных местностях в этом Закерзонье было около 40 градусов мороза. Около 40 тысяч сотрудников НКВД, местных органов власти было задействовано. То есть для того, чтобы этих людей собрать в вагоны, только одного обслуживающего персонала, репрессивного аппарата, было привлечено около 40 тысяч.
Боялись ли сопротивления?
Сопротивления практически в данном случае не было, потому что все было по инструкции, все было на рассвете, без лишней огласки. Поэтому это была только первая волна вот этих депортаций, то есть взяли не всех, взяли только вот заведомых осадников и лесников. А затем уже в марте 40-го года, в Катынском марте 40-го года, пошла вторая волна, когда вслед за осадниками пошли другие интересные антиобщественные типы. Как это? Фабриканты, заводчики, помещики, кулаки. Вот так вот, через дефис.
Через дефис, помещики, да, кулаки.
Да, духовенство, крупные торговцы и домовладельцы, жандармы и офицеры, а также проститутки и уголовный элемент. То есть, упоминая здесь проституток, это значит, что любую женщину могли вот в депортацию вовлечь, потому что критериев для определения подобного социального слоя, естественно, не существовало, и брали, естественно, на глазок. Это еще было 50 эшелонов или 59,557
граждан. Такой привет фильму «Мечта».
Да.
Да, вот как вот этот слой вот такой.
Да. Соответственно, помимо поляков, в эти списки фабрикантов, заводчиков и уголовных элементов попадали и местные украинские и белорусские жители.
Вот, например, Владимир спрашивает, вот сплошь ли были поляки, врачи, учителя, жандармы, судьи, администраторы?
Ну, по крайней мере, это были люди польской культуры, потому что, безусловно, среди учителей их было подавляющее большинство, потому что в сфере образования проводилась очень жесткая политика полонизации, вплоть до того, что детям в каких-нибудь белорусских местностях запрещалось на перемене говорить на своем родном языке. Это было таким серьезным фактором, настраивавшим население против власти. Поэтому, безусловно, уже вот с апреля 40-го года в эту мясорубку стали вовлекаться и другие местные национальности. Причем в итоге, вплоть до 41-го года, как ни странно, из Западной Украины взяли чуть поменьше населения, чем из Западной Белоруссии. Хотя она по своему размеру, наверное, была поменьше, тем более...
Белоруссия.
Да, Белоруссия. 51 788 человек в 40-м году было взято в Белоруссии, и из украинского только 40 тысяч и еще 100 человек. То есть, видно, здесь опасность полонизма воспринималась властями куда более серьезно, даже не учитывая того, что город Вильно был по тактическим соображениям отдан буржуазной же Литве. То есть, вот я представляю себе ужас положения человека, который регулярно читает газету «Правда». Потому что в этих газетах было торжественно сообщено об освобождении Вильна, был прислан привет братскому белорусскому народу, к которому одно время вроде бы как собирались присоединить этот замечательный город, а затем Вильна становится Вильнюсом, отдается буржуазной Литве, ну, чтобы в 40-м году торжественно войти в состав Советского Союза, но уже как столица Литовской ССР.
Но чтобы... это даже проницательный читатель не мог освоить мыслью, что вот уже есть неизбежность присоединения Литвы тоже.
Да. Когда уже трудящиеся Якутская ССР прислали поздравления братскому белорусскому народу, а теперь что, нужно буржуазной Литве поздравления присылать?
Нет, ну это надо...
То здесь есть деполонизация там проводилась силами самого литовского населения. То есть там до 1939 года 2% этнических литовцев проживало, и примерно столько же до 1921 года. Или до 20-го, когда впервые большевики такой финт устроили, отдав это буржуазной же тогда же Литве. То есть с интервалом 19 лет два подарка братскому литовскому народу.
Так, и дальше.
И дальше это все продолжилось планомерно, целенаправленно, то есть оставшихся врагов народа просто-напросто выявляли оперативным образом и порциями, частями отправляли в восточные районы.
Куда отправляли, кстати, у
больше
нас в интернете
всего 42 тысячи отправили в Архангельскую область.
Архангельская, да. Именно вот, вот
то есть тот самый лесоповал, да. Те самые лесоразработки, причем логики в каких-то депортационных действиях часто не было, потому что, ну, в принципе, привлечение таких трудовых резервов, которые были тогда, они, в принципе, ну, использовать на лесоповале людей с высшим и средним образованием было, наверное, не очень логично. Но таковые были вот 3000 человек.
Какая разница? Ведь здесь дело было-то не в производительности труда или...
Да, причем, когда они туда приезжали на эти новые места дислокации, работы там практически не было. То есть идут такие донесения, что они праздно шатаются, распродают последние вещи, работы найти не могут. Вот у нас в журнале «Родина» будет замечательная статья в следующем номере о том, как БАМ строили первый. И один из лагерей находился в славном городе Тайшете.
Да.
И там среди нагнанных строителей БАМа такого вот свойства ссыльнопоселенцев и просто заключенных работу имели 16,7%. То есть шестая часть. Остальные занимались непонятно чем. Но там некоторые строители БАМа даже умудрялись за это время какие-то раз предложения вносить. Большая часть их почему-то была внедрена в производство. То есть, но система настолько неэффективна сама по себе, потому что когда мы говорим о величии товарища Сталина, мы должны прежде всего задумываться о том, что создал он систему мощную, обширную, но крайне-крайне неэффективную. И коллективизация, и вот эта кулацкая волна депортации. Ведь как следует организовать этот труд заключенных не удалось в значительном масштабе. Соответственно, брали числом, отправляли в Архангельскую область. И, ну, естественно, 13 тысяч там Свердловской области, кто-то до Иркутской области доезжал, традиционные уже пошли какие-то места польской ссылки еще 19 века.
А какова была, был процент смертности, гибели из депортированных?
Каков, значит, процент гибели, по официальным данным, где-то их гибло 10%. То есть, ну, на фоне там расстрелянных в Катыни 21 857 человек, там где-то свыше 11 тысяч вот погибло непосредственно при депортации. То есть в этих вагонах, болезни, эпидемии. То есть вот это все стоило достаточно серьезных вещей. Масштабы были достаточно интересны сами по себе. 1 мая 1944 года товарищ Сталин поинтересовался у товарища Берии по случаю праздника, а сколько их всего-таки поляков у нас там было. В итоге учтено было из Западной Украины и Западной Белоруссии 389 382 человека. Из них в тюрьмах и лагерях 120 962, спецпоселки, где вот эти осадники были, 243 106. Ну и в лагерях военнопленных еще было учтено на 41 год 25 314 человек. То есть, ну это особая статья. Безусловно, последняя волна депортации была как раз 14 июня, вот мы с вами 14.
Как и в Балтийске.
Да, потому что взяли в июне 41 года еще 85 716 человек от широкого круга лиц, от Прибалтики, Молдавии, ну и, соответственно, Западной Украины, Западной Белоруссии. То есть это вот была последняя предвоенная волна депортации, которую очень активно вспоминают в Прибалтике, но она была и вот на этих землях нашего с вами Закерзонья.
Вопрос такой. Вот одно из оправданий исторических депортаций для того, чтобы в предвидении войны освободить самые западные территории от действительно подрывного элемента, который в случае и при нападении Германии мог бы сразу стать силой сопротивления обороняющемуся Советскому Союзу. Ну, этот эффект достигнут был, вот скажем так, цинично.
Я думаю, что в значительной степени он достигнут не был, потому что освоить за столь короткий срок вот эти территории ведь нужно было, что называется, провести советизацию этих районов. А этот процесс только начинался. А начинают с депортации. Безусловно, сохранить это все в тайне среди местного населения достаточно сложно, потому что обширные контингенты вот этих вот шпионов и диверсантов, они, конечно, имеют родственников. Это все распространяется, и для успехов здешней советской власти оно ничего хорошего не представляет. Безусловно, не успели еще переселить туда партийных советских работников в большом количестве из восточных районов, что, например, на Украине стало массовым явлением после 1945 года и вызвало очень большие там сложности в процессе вот, взаимоотношений этих западников и восточников, когда Лаврентий Павлович Берия в 1953 году вдруг решил круто повернуть национальную политику в сторону второй коренизации, там просто доходило до конфликтов между самими украинцами Запада и Востока. То есть территорию освоить не успели, и, безусловно, открытых врагов было куда меньше, чем переселили в этих вагонах. Тут еще, наверное, одна цель была. Потому что сталинская коллективизация к концу 30-х годов достигла таких моментов, что если говорить о национальном гнете, то он, безусловно, существовал. Но вот та же самая урожайность зерновых, она была на этих землях за Кирзонье повыше, чем в сталинских колхозах. И наверняка, опять же, как и в период кулацкой ссылки, убирали людей, которые умеют работать. Потому что нехорошо получалось при создании этих колхозов, что эти самые единоличники получают урожай лучше, чем самый передовой в мире колхозный строй. Поэтому здесь был, наверное, еще экономический момент, чтобы... нивелировать как-то вот эти вот экономические отношения в сельском хозяйстве, хоть и столь чудовищным образом.
Еще один вопрос, вернее, утверждение. Андрей пишет, в Катыни расстреляно 4500 человек.
Ну, 21857 человек – это точная цифра по всем трем местам расстрелов, которые существуют в Тверской, Харьковской области, Катыни. То есть это все общая цифра, ну, Катынские расстрелы мы объединяем вот в одно, потому что расстрелы шли не только на территории Смоленской области.
Откуда взято число 4500?
Мне сложно об этом
сказать. Оно не соответствует ни тому минимуму, который был после всех двух этих самых изумительных комиссий, что немецкой, что советской, и дело, которое сейчас...
Ну, наверное, из интернета взято число, в интернете разные цифры.
В интернете, может быть, от нуля до 35 тысяч.
До плюс бесконечности.
До бесконечности. Так что, Андрей, фильтруйте интернет, пожалуйста. Кстати, могу сказать, что дело и иск родственников погибших Катыни расстрелянных. Мосгорсуд его все-таки вернул в тот самый Хамовнический суд, где он рассматривался. Так что все, дело идет, ничего не закрыто. К чему эта передача? Польша, Литва, СССР все проводили схожую политику. Вот об этом, пожалуйста.
Ну, политика схожая, потому что еще Генрих VIII цыган из Британии в свое время депортировал, а для нашего времени, ну, например, в 24-м году два замечательных государства, Греция и Болгария, взяли, да и выселили имевшихся у них на тот момент турок. Правда, в Болгарии при Тодоре Живкове эти турки опять откуда-то появились. То есть политика достаточно традиционна. Но, с другой стороны, масштабы ее в сталинском Советском Союзе, они все-таки достаточно значительны. Ну, у товарища Сталина последователи были, и операция «Висла» в Польше, это 140 тысяч украинцев переселенных, и выпускник Сорбонны Эдуард Бенеш, самый демократический президент Чехословакии после Масарика, он тоже судетскими немцами поступил, в общем-то, схожим образом. То есть эпоха была серьезная в этом отношении, вертикальная мобильность населения достигалась самыми разнообразными способами.
Все это не оправдывает преступления ни в коем случае.
Вот. Нет, а мы и не оправдываем.
Вот. А ни те, ни другие, ни пятые, ни
десятые. И Бенеша, да. И болгарских этих самых.
Да, и передача зачем? Значит, передача зачем, что мне, например, кажется, что нужно неуклонно, настойчиво и окончательно переходить к восприятию 20 века, его войн и его политик, как огромный и европейской, и не только европейской трагедии во всех смыслах этого слова. Не с ангелами и дьяволами, а с теми людьми, политиками, военными, которые делали то-то и то-то. И огромными страданиями огромнейших масс населения. От одного человека до миллионов и миллионов. Вот, мне кажется, об этом.
А это уже история прошлого века, но от этого она проще не будет. Если
проще
она. Обвинять в этом одного товарища Сталина или Сталина с Берией. А здесь была задействована громадная система. Чтобы 10 февраля 40-го года посадить людей, 40 тысяч человек без малого там было задействовано.
Давайте в этом разбираться. Давайте в этом разбираться, а не бить в барабаны и дуть в трубы. Вот. Вот этого не будет в передаче. Спасибо большое, Юрий Борисенок. И я думаю, что мы и послевоенную эпоху мы подробнейшим образом тоже разберем в свое время.
В свое время, да.
Спасибо, спасибо большое.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.